Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас протоиерей Георгий Завершинский. Доктор философии, кандидат технических наук, член Союза писателей России, благочин и приходов Шотландии и Северной Ирландии, Сурской епархии. У отца Георгия вышла книга, новая книга, «Пасхальный мотив», так она называется. Мы говорим и о ней, и о том, что вообще такое вот это ощущение переживания Пасхи. Отец Георгий, а вы сказали, что каждый раз Пасха, она не повторяется, она новая, потому что, видимо, мы меняемся в течение времени, и мы как-то иначе каждый раз воспринимаем вот это, ну, воскресение, да? Но поправьте меня, может быть, я не права, ведь каждое воскресение – это малая Пасха. Да, в церковном календаре, каждое воскресенье совершается божественная литургия, да даже каждый раз, когда литургия совершается, это все равно тоже переживание Пасхи. Вы священник, вы литургий отслужили, как вы сами сказали, больше тысячи уже, да, наверное. Неужели каждый раз вот вы так экстремально, простите за это выражение, на пике всех своих ощущений переживаете воскресение Христова?
Вопрос не в бровь, а в глаз. Спасибо, Ал. Вы знаете, ну, пусть меня простят, дорогие наши слушатели, и вы, Алла и Алексей, но вы знаете, ну, я это стараюсь максимально сделать. То есть, насколько это получается, абсолютно по-новому, каждую литургию. И пусть даже, если это бывает каждый день, там бывает иногда службы подряд идут, допустим, там и литургия бывает там вот каждый день, сегодня, и завтра, и после. Понимаете, это для меня с момента, может быть, моей первой Пасхи, о которой мы сегодня говорили, стало чем-то обязательным, переживание абсолютно нового и абсолютно новое наполнение меня самого. С новым звучанием, новым мотивом. Вот, понимаете, мотив, он хорош тогда, когда ты его... Пусть это один и тот же, допустим, полюбившаяся песня, я не знаю, у каждого может быть какая-то своя, ну, или не песня, там мотив, может, какая-то симфония. Вот, допустим, у меня, ну, потрясающе пронзила меня до самой-самой глубины моего сознания и существа. Это симфония, последняя симфония Чайковского, и вот ее медленная часть последняя. Ну, просто это совершенно небесное творение. И, знаете, и каждый раз, сколько бы она ни звучала, я не могу без слез дослушать до конца. Да и там конца, собственно, нет. Она уникальна, эта симфония, потому что она зациклена. И вообще это уникальность симфонии, потому что симфония никогда не кончается медленной частью. Там всегда последняя часть, ну, взрыв, это взрыв эмоций, взрыв, так сказать, апогеи, так сказать, звучания, кульминация, чтобы, ну, произвести впечатление. У Чайковского, наоборот, это была последняя прижизненная его симфония. И буквально после первого исполнения он практически сразу скончался. Вот. Так вот, это уникальное звучание, которое из конца симфонии начинается, она переходит в начало. Я расскажу интересный эпизод. Вот у меня эта симфония, значит, в машине стояла, и вот я еду в машине, и она звучит, и я так, ну, не очень внимательно слушаю, но я ехал, ну, сколько, часа два или три, и симфония все звучала. Я думаю, блин, как может быть такое, чтобы симфония три часа звучала? Как это может быть такое? И я, ну, дальше пошел служить, там служил, потом забыл про это. Потом опять то же самое повторилось. Она звучит бесконечно. Понимаете, это то ли он...
Но она на репите просто стояла и повторялась.
На хоум-репите. А, да-да-да, она повторялась, но я не видел конца. Ну, понимаете, у симфонии, у любого произведения, ну, начало и конец, вот закончилось.
Но я тоже знаю, да, опять же, когда куда-то далеко едешь, и у тебя что-то там на повторе стоит, ты порой не замечаешь, ты слушаешь это, а потом через час можешь вдруг задуматься. Подожди, я же час уже этого слушаю.
Ну, если это отдельные такие музыкальные эпизоды, ну, может быть, да. Но здесь, да, именно так у меня было. Но потом-то я обратил внимание, я решил разобраться, в чем дело. Я решил с этим разобраться, поставить точки, надо и все. Ну, как такого не может быть, чтобы симфония была там 3 часа. И вот я выяснил, что на самом деле она так создана, преднамеренно автором, думаешь, что да, а может быть и не преднамеренно, каким-то мистическим образом, что она действительно без конца.
Конец перетекает в начало.
Перетекает в начало, и... точно, mm-hmm. абсолютно. Его нет конца просто. И вот какая-то бесконечность.
И то же самое с богослужением.
Да, да, и вот то же самое вот с этим пасхальным мотивом. Он бесконечен, и он никогда не повторяется. И у меня вот в той симфонии не было такого ощущения повторения. Ну, просто в симфонии все-таки продолжительное звучание. Это не какая-то, допустим, короткая там несколькоминутная песня, mm-hmm. которая, ну, там, видно, что она повторилась. Здесь нет.
А как вы можете это объяснить, то, что пасхальный мотив никогда не повторяется, он всегда уникален?
Ну, вот таким вечным смыслом. Вот до меня это дошло из симфонии Чайковского. Она вечна. Человек ее закончил, но и на самом деле он ее никогда не закончит, потому что он перешел в вечность. Сам человек как личность. И вот так он оставил после себя эту бесконечно звучащую музыку, которую без слез, без содрогания, без какого-то абсолютно мистического ощущения слушать невозможно. Это действительно... Там есть и, ну, есть и радостные части, которые говорят вот о какой-то земной жизни, да, а вот потом наступает вечность. Вот, понимаете, это уникально. Ну, я не только касаюсь именно этой симфонии Чайковского, но и просто мотив пасхальный, он бесконечен. И он соприкасает тебя с бесконечностью, воссоединяет, вовлекает тебя в бесконечность.
Это размышление священника и переживание священника. На литургии есть и простые смертные, вот как мы с Лёшей, например. И я думаю, что многие, кто бывали вот в пасхальную ночь на службе, понимают, что это пиковое, вот это радостное состояние, его бы хотелось внутри себя удержать, но оно, к сожалению, ну, просто в силу того, что мы все люди, мы несовершенны, мы все время на этом пике жить не можем. Оно как-то вот потом, его концентрация сначала все меньше, меньше, а потом мы уже, ну, совсем растеряли это состояние. И как здесь быть? Как, потому что вы-то видите, вы удерживаете это пиковое переживание, а, может быть, совет какой-то дадите, как каждый раз, приходя на литургию, ну вот, понимать, что ты встречаешься с этой самой тайной.
И, ну, во-первых, я считаю, что любой абсолютно участник литургии, не обязательно там только священник или там служащий, там,
диакон. Все вы царственное священство.
Ну да, да, да. Ну, то есть, ну без юмора, без шутки, любой человек может быть вовлеченным, потому что, ну, я не знаю, может быть, не всегда, но как сейчас... Это больше и больше, все-таки все молитвы, они, ну, звучат, люди слышат их, и святейший патриарх молится вслух, и, в общем, и многие стараются.
Эта традиция прихода, где вы в Москве долгое время находились, она вам передалась, наверное. Да, действительно, патриарх так служит, но это крайне редко бывает. И вот, наверное, я могу честно признаться, мое какое-то личное восприятие литургии как общего дела, оно сформировалось именно в том храме, о котором я говорю, и я тогда... когда вот отец Владимир Лапшин, храм Успения на Успенском Вражке, читает их громко, вслух все эти молитвы прочитывает, а хор только потом пропевает положенные песнопения, где-то там другая традиция, когда священник громко читает, хор тихо поет, слышно, да. Священника или епископа. Ага. Вот только в этот момент лично у меня стало складываться ощущение литургии как единого целого, mm-hmm. потому что без этих молитв это какие-то такие, ну, простите, это, опять же, мое восприятие, обрывочные, отрывочные возгласы, да, которые, ну, никак вот не составляют этого общего дела.
Вы знаете, Алексей, абсолютно я с вами солидарен. Ну, я не знаю, надеюсь, что придет когда-то такое время, когда принуждать, заставлять священников в обязательном порядке читать тоже было бы неправильно, но по зову сердца, по велению сердца, по стремлению к тому, чтобы ощутить тайну самому и донести до других, я думаю, что это было бы правильно, чтобы молитвы были слышимы. Причем совсем не обязательно делать как там переводы, чтобы там разобраться, понять. В том-то и смысл, что многократно повторяемая молитва, в частности, евхаристическая, она просто невольно входит в понимание любого человека, независимо, там, хорошо он понимает церковно-славянский или нет. Даже более того, если на незнакомом языке звучит, там, по-гречески, допустим, слушать, или по-английски, но все равно постепенно человек разберется и войдет в это. И вот вы спрашиваете совета, Алла, как, что посоветовать. Вот именно так. Вот мы пришли вместе с вами к этой мысли, что должна быть сопричастность, должен быть диалог подлинный, который разделяет сам Христос. И возможно ли это, насколько возможно там часто повторять это или как это призвать, как это можно себе... Я верю, что возможность. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, как мы хорошо помним, многие из нас знают личность его как служителя литургии. Вот он служил ежедневно литургии при огромном стечении народа, и вот он так служил, как, нисколько не повторяясь, нисколько не переживая этот пасхальный мотив одинаковый, как бы как на одну и ту же песню, одно и то же, одни и те же слова, одно и то же, ну, может быть, наскучившее повторение, ни в коем случае. И мне кажется, вот любой человек на это способен. Ну, было бы намерение, желание, искренность, и обязательно будет.
Я тогда еще иначе задам вопрос. А если, к примеру, человек, ну, впервые оказывается на литургии, и, знаете, бывает очень непросто почувствовать себя сопричастником и соучастником вот этого самого общего дела, то есть там собрались люди, которые уже давно друг друга знают, все понимают, что происходит и так далее. А вот ты заходишь первый раз в храм, и, ну, здесь вот что-то уже происходит помимо тебя, и ты себя чувствуешь лишним. Ну, или не удел, или как-то еще. Посоветуйте, пожалуйста, а как быть, чтобы почувствовать себя тоже, ну, причастным к этому? Как не почувствовать себя чужим на этом празднике жизни?
Спасибо, Алла. Да, 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 это очень важный вопрос. Исключительно важный именно для... Ну, вот, я помню себя прекрасно. То есть это, ну, не составляет большого труда вспомнить как, себя, когда ты первый раз пришел на литургию. Но вот все-таки, рискуя показаться назойливым, я хотел сказать, что вот поиск тайны, вот желание быть сопричастным тайне, не тому, кто рядом с тобой стоит, хотя и они тоже ищут тайны, и они находят и обретают кто давно уходит, и тот, кто только что пришел. Вспомним притчу о работниках 11 часа, да? Ну, они только что вышли, вот, ну, нанял их, отдал одинаково всем. Как же так? Мы же столько тебе служим, мы, ну, там, и день, зной дня, и холод, там, вечера пережили, трудились для тебя, а ты нам дал сколько им. Понимаете, вот это, ну, коварная мысль, посещает иногда. Как же так? Ну, столько я трудился, столько постился, столько молился, десятилетиями, а он или она только пришли. Ну, пусть еще потрудится, пусть еще... А Христос хочет дать одинаково. Понимаете, как это... Гениально вообще. Одинаково хочет дать. И вот вы говорите о том, вот только что зашел в храм человек, пусть вспомнит притчу о работнике 11 часа. Кстати, звучит в слове Иоанна Златоуста на пасхальную ночь. Да? Гениально абсолютно. Это оно и есть. И тогда человеку станет легко. Никто себя не почувствует чужим, когда, ну, ведь Христос тебя рад тому, что ты пришел или пришла в храм. Вот об этом надо подумать, и сразу все станет на свои места. И, ну, не знаю, мне кажется, что уже никто чужим не покажется. И себя чужим не почувствуешь на празднике жизни. Вот мне такое... Ну, конечно, движение и какой-то труд, какое-то усилие над собой надо провести. По крайней мере, вот такое, я бы употребил выражение, перешагнуть через себя.
В каком смысле?
А вот перешагнуть. Вот я хорошо по себе это даже помню. Вот ты приходишь в какую-то компанию, в какое-то общество, пока на тебя внимания не обратили, ты как-то чувствуешь чужим. А может уйти, может не надо мне здесь быть. Может вообще, чего нет? У них своя свадьба, у меня своя. Ну, пойду по своей дороге. И вот такое ощущение, я думаю, наверное, возникает у человека, который первый раз переступает. Ну, тут свои
но
вот
кто-то
там...
делает шаг навстречу в этом обществе. Обязательно кто-то находится. Если человек остается, то он остается, потому что либо что-то происходит, ага, близкое ему, либо кто-то вот из этой компании, которая ему незнакома, делает шаг к нему навстречу и завязывается разговор. Так и здесь, наверное, тоже был определенный шаг навстречу со стороны церкви.
Абсолютно точно. Именно так. Когда в компании хоть один повернулся, сказал: «О, привет! Привет, Николай, ты, и уже все пошло, все, я свой уже». Что-то подобное, это же по-человечески понятно, никакой тут, ничего тут нет зазорного, что-то подобное должно быть. И мы говорим, и я знаю, что всегда говорим, что, ну, со свечного ящика начинается, ну, приветливость, внимание, так сказать, с этого же. Потом дальше кто-то уступил, кто-то пододвинулся, дал тебе место встать. И мы говорим об этом, и я верю, что если человек действительно первый раз к храму пришел, ну, что-то такое случится. Что таким теплым дыханием, вот пасхальным мотивом войдет в сердце человека и захочется остаться. А не захочется выйти и сказать: ну ладно, когда-нибудь в другой раз. А другого раза может не быть. Понимаете, дальше будем откладывать. Будем говорить, ну, знаете, я еще не готов, не созрел. Знаете, еще там как-то там у них уже свой круг. А я, ну и что я, куда я там? И человек откладывает, откладывает, откладывает. Потом наступает уже привыкание к тому, что, ну, там как-то без меня разберутся. А я уж тут сам по себе или сама по себе. И вот это, конечно...
Если я правильно понимаю вашу логику, то это не вполне корректно предполагать, считать, что если человек там уже много лет ходит в храм, то он уже все понял, все для себя открыл, перед ним больше никаких вот этих самых тайн не осталось. Напротив, в пути по этим, к
конечно,
этим тайнам, да,
его
открытие, люди друг с другом равны, хоть ты первый день в храме, хоть ты там уже 20 лет, да? Это действительно так?
Это не мы с вами, это Христос говорит. Я хочу тебе дать столько, сколько ему. И разве я с тобой не договорился за динарий? Почему ты? Или ты глаз твой завистлив от того, что я добр, говорит Христос. Понимаете, вот так пусть нас вот это евангельский дух, евангельское слово научает. С этого мы начинаем, что Евангелие доступно, открой, почитай. И человек часто бывает так, что человек уже многое читал, многое пережил, перечувствовал сам для себя. А потом только он идет в храм, переступает порог храма. И бывает, ну, действительно, такая ситуация, что вот не встречает того, что хотелось бы ему из евангельского духа встретить, он не встречает сразу. Ну, конечно, мы все-таки, я бы хотел верить, что все-таки Господь находит к сердцу человека путь. Пусть не сразу, пусть каким-то движением, каким-то легким знаком внимания. Но вот это тепло, вот этот мотив пасхальный, пусть зазвучит. И тогда дальше уже потянулась она. Он будет звучать, он будет переходить, как бесконечная вот эта вечная симфония Петра Ильича Чайковского, и вовлечет, и мы уже вошли в круг, и нам просто хорошо от того, что мы в храме. Мы не обращаем внимания, как она или он посмотрел на меня, уступил ли он мне место. Да неважно, я пришел, потому что сердце меня привлекло сюда, потому что я хочу здесь быть. И тогда вот действительно, ну, вы правильно говорите, это не сразу, это уже приходит с некоторой опытностью, с некоторым движением и, ну, некоторого восхождения и усердия над собой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Георгий Завершинский, гость программы «Светлый вечер», здесь сегодня на «Светлом радио». Мне кажется, что вам очень повезло в том смысле, что у вас несколько приходов сейчас. Я так представляю, что они достаточно небольшие, и каждый из них — это община. То есть вы можете выстраивать общинную жизнь, совершая богослужение. Кстати, еще один хороший вопрос. Совершая богослужение, вы можете дать почувствовать, ну, Бог дает почувствовать, но вы можете всячески этому помочь, ощутить человека именно на божественной литургии, с полным погружением в нее. А как вы слушаете Пасху, кстати, вот я вдруг вспомнил, мы это не выясняли, как вы слушаете Пасху на таком количестве приходов? То есть в само воскресенье это один приход, потом в течение 7 дней разные?
Ну, обычно, во-первых, Великая Суббота, это уже, на мой взгляд, пасхальная
суббота. Пасхальная, да, но устала пасхальная.
Ну, бывает, нет, ну так не бывает, бывает, мне на разных островах там тоже не перелетишь так быстренько там, ну вот, но и потом на неделе люди не ходят в церковь, почти
работают.
Не ходят. Ну, конечно, там мало кто соберется. Я служу в середине недели, но от прихода какая-то малая часть там придет.
А как люди встречают Пасху, если у них нет возможности? Вот вы служите в одном приходе, а у вас еще несколько, и там службы не происходит. Вот как прихожане?
Приходится выстраивать. Во-первых, сейчас у меня появился священник, мой ставленник, рукоположили, теперь уже он помогает там служить, где прежде. А так, приходилось приезжать. Вот в этот год на этом приходе, в следующий год на том приходе, в следующий год на том. Ну, и с захватом где-то Великая Суббота, где-то сама ночь пасхальная. Вот как бы я так... Для меня лично, я слышал это от многих священнослужителей, даже епископов, даже митрополитов, скажем так, что для меня, вот так же, как для некоторых из них, Пасха – это, в общем, Великая Суббота. Даже в большей степени, чем сама пасхальная ночь.
Уставно, по уставу, это как раз пасхальная литургия. Ведь да. Та литургия, которую сейчас совершают, и которую мы считаем пасхальной, в пасхальную ночь, это всего лишь след маленькой крошечной литургии, которая совершалась даже не полным чином патриархом Иерусалимским на гробе Господнем непосредственно после совершения уже пасхальной литургии, которая у нас сейчас Великой Субботы в храме.
Да, и, ну и сам дух, в общем, Великой Субботы. Вообще Пасха начинается, конечно, с утренней Великой Субботы. Вот,
с канона «Волную морскую»,
да,
когда
да,
сердце уже вот начинает так трепетать.
Нет, вот с этой пророчества Иезекииля. Вот для меня лично и вот это, как кости сосхожиеся, там они собираются и вот составляются тела. Вот это вот уже Пасха пошла. И дальше уже, собственно, мотив пасхальный уже звучит.
А в этом году вы где были? В шотландских или в североирландских приходах? Где вы служили Пасху?
В этом году я служил Пасху в Северной Ирландии. Вот в Белфасте Великую Субботу, а пасхальную ночь в Ньюри. Это приход на красной границе Северной Ирландии и Республики Ирландия. Ну, вот той самой точки соприкосновения, которая наиболее проблемная для нынешнего Брекзита. Ну, вот и как бы такая неразрешимая проблема, на мой взгляд, потому что, на самом деле, ну, Ирландия есть Ирландия, отдайте Ирландию ирландцам. Этот лозунг никто, или слоган этот никто не отменил. Что же такое? Интересный момент, прошу прощения за это, такое политическое или такое историческое отвлечение, что вот ирландцев, которые в республике, когда скажешь ирландцу, особенно ирландке, Республика Ирландия, ну, они будут очень на тебя агрессивно настроены. Какая такая республика? Ирландия одна, нет такого. Республика называют тогда, когда хотят дать понять, что вот есть республика, а есть Северная Ирландия, которая часть Соединенного Королевства. Ну, вот ирландцы это не любят. Поэтому вот эта Пасха была как раз на границе Северной Ирландии и Республики Ирландии в городе Ньюри. Ну, вот, я думаю, что такое тоже в этом есть некоторое символическое значение, что все-таки разделение всегда искусственно, оно от человека приходит, а единство и соединение, воссоединение – это всегда божественный промысел, и всегда, даже вот в народе, как мы видим, разные народы существуют, но там, может быть, между ними граница, но между, внутри народа провести границу, все-таки это что-то не от Бога, не по промыслу Божьему, а скорее какой-то политической волей. Но иногда это удерживается долго, но все-таки так не будет всегда.
Об этом приходе можете рассказать чуть более подробно? Кто люди, которые к вам туда приходят на богослужение? И вот сколько их? Кто они по национальности?
Ну, наши приходы... В принципе, это о любом приходе западном. Я не говорю только о своих в данном случае. И там и в Великобритании, и, может быть, в континентальной Европе приходы. Ну, более-менее в основном состоят, конечно, из русскоговорящих. Ну, или из России, из Беларуси, из Украины, из стран Балтии много приезжают русскоговорящих, именно наших соотечественников, которые, ну вот, по разным причинам, чаще всего экономическим причинам, приезжают работать и составляют наши приходы на Западе. Ну вот и в Ньюри такой же тоже приход. Есть несколько ирландцев и североирландцев, но, как правило, это члены смешанных семей, смешанные браки. Вот.
За женами пришедшие мужья.
Да, да, именно так, да, именно так. Вот, и дети есть у нас, и, ну, это приход небольшой, но достаточно...
Ну, сколько человек, например, обычный. Так, постоянно на воскресные службы, когда они там совершаются?
Ну, человек 30-35. Причастник.
Ну, это, по-моему, очень немало для зарубежного прихода-то.
Ну, среднее, нет, бывает больше. В Дублине, когда я служил, у нас причастников воскресный день бывало и 120, и 150 человек.
Но все-таки большой город.
Дело в том, что в Дублине диаспора большая русскоговорящая. Ну, по разным причинам, тоже экономическим, там достаточно большая диаспора. Ну, да.
А вам нравится в Ирландии?
Да.
А что вам там нравится? Я с Ирландией знакома только, ну, простите, по Джойсу, наверное, все. Ирландское возрождение. Вот это вот.
Немало. Но вообще ирландцы не только Джойсы, Джонатан Свифт, допустим.
По Свифту тоже, мы все, да.
Но у меня тоже есть несколько пунктов, по которым я был знаком с Ирландией.
Вообще в Ирландии, простите, в
литературного характера.
Если взять на плотность, на единицу население, сколько нобелевских лауреатов в литературе, то Ирландия на первом месте, безусловно, в мире.
А, кстати, точно, да.
Сколько получили Нобеля по литературе, вот на единицу населения, это значит, Ирландия всегда впереди. Почему так, не знаю. Какая-то особенная... И вы знаете, я же тоже, собственно, писателем стал. Во многом, я думаю, благодаря этому ирландскому духу. Вот это такой дух свободы, дух братства, такого какого-то всеобщего, что ли, любви, согласия, непротивления, не воинственности, не агрессивности. Даже сам напиток, вот этот Гиннес, он вызывает, простите за такое сравнение, ну, такое мирное, очень приятное состояние. И хочется со всеми быть в хороших отношениях, вот, всех любить. Ну, конечно, не надо его там слишком много выпивать, но и даже когда много выпьют этого Гиннесса, то никакой агрессии я не видел никогда.
Это культура определенная. Это определенная культура.
Да, 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 определенная культура, и она под нее выстраивается и все остальное. И пища, и напитки, и отношения, и характер людей. Вот. Ну и вот все-таки это остров. Особенность тоже такая. Знаете, я часто привожу этот пример. Вот там есть такое местечко Глендалох, долина двух озер. И там монашеское поселение было. Ну, значит, монастыри средневековые, да, обычно монастырь обнесен мощной стеной. Ну, с одной стороны, чтобы разделить с миром монашество, а с другой стороны, простите, защититься от мира. И это реальность была, что монастыри грабили, нападали, там все. Так вот меня поразило, а в ирландском, а где стена-то? Я прихожу там, вот, ну, какие-то домики, вот церковь. А ни в одном монастыре в Ирландии никаких стен никогда не было. Зато посредине этого поселения стоит такая высокая башня, у которой нет ни окон, ни дверей. Только на высоте примерно 3 метров такое, как бы слуховое такое оконце, через которое едва-едва человек может взобраться. И потом я узнал историю, что набеги, конечно, случались, конечно, пытались грабить и из других стран, и из других краев, там, норманны, вот, допустим, ну, а брать нечего в ирландском монастыре. Поэтому монахи сами забирались по этому веревочке туда, вот в это окошко, и там сидели, пока налетчики не выходили. Потому что брать нечего было, никаких богатств особых не накапливали в монастыре. А, ну, все остальное, ну, чтобы жизни не забрали, так что они прятались, и все. А потом налетчики уходили, и они вылезали, продолжали жить. Вот это мне такой ирландский дух, вот этого вот мирного такого монашества, нестяжательного такого бытия по Нилу Сорскому, да, нестяжательное такое состояние, вот мне как-то очень по душе.
А мы обсуждали с Аллой же вот относительно недавно как раз про... У нас была программа про западных святых неразделенной церкви. Выяснили, ну, в общем, раньше, наверное, знали, что Ирландия дала огромное количество подвижников.
Да, кельтская святость известна хорошо в Европе, даже в наших новгородских землях.
Так и... они шли проповедовать, потому что...
Да, они проповедовали, они были бессеребренники, и они своим духом, своим образом жизни заражали людей, как ну, такие святые, как Франциск Ассизский, тоже нестяжательность и бедность, нищета. И это привлекает людей, потому что когда все-таки строятся вот эти, создаются стены, монастырь должен иметь средства, богатство, ну тоже, конечно, это важно, чтобы строил, чтобы содержать это все, но все-таки это и часть людей отталкивает, потому что, ну, отводит, потому что все-таки христианство многим понимается как именно такая бедность ради Христа, потому что богатство, оно внутри сердца человеческого, что не стяжайте себе, не собирайте богатство на земле, где моль ржа истребляет, и воры подкапывают и крадут. Ну, это же Христос сказал, это никто не отменил, понимаете?
Прекрасный мультфильм, я сейчас вспомнила в процессе нашего с вами разговора «Секреты аббатства Келс». Это как раз, это ирландская анимация, и можно смотреть, наверное, с детьми, там есть, наверное, какое-то возрастное ограничение, может быть, 6+, может быть, чуть выше, но великолепная, добрейшая история, очень красивая, про маленького мальчика, который живет как раз в монастыре, норманы периодически совершают туда набеги, брать там нечего, единственное сокровище этого монастыря – это Священное Писание, это книга, которую там берегут, как зеницу ока, и это, мне кажется, вот действительно такое глубинное христианское понимание, что для тебя самое главное, Слово Божие. И как красиво там показана ирландская земля, как, знаете, как внутренний мир человека. То есть оптика, глаза у человека настолько умеют видеть красоту, что вот от этой красоты захватывает дух. И вот это все через анимацию подается потрясающе. «Секрет аббатства Келс». Вот рекомендую родителям, обратите внимание на маркировку, с какого возраста, потому что там все-таки набег норманов показан, да, но потрясающий, конечно, и очень глубокий, и очень интересный мультфильм.
Действительно, пасхальный мотив не украдешь. Вот сердце звучит. И вот это, мне кажется, вот такой момент обладания несметным сокровищем внутри себя. Вот это тоже вот тема хорошая, пасхальная. В этом и есть смысл пасхального мотива.
Спасибо вам огромное. Заканчиваем нашу программу на такой доброй, хорошей ноте. Протоиерей Георгий Завершинский, доктор философии, кандидат технических наук, магистр богословия, член Союза писателей России, благочинный приходы в Шотландии и Северной Ирландии, Суржской епархии Московского патриархата. Был гостем программы «Светлый вечер».
Автор книги «Пасхальный мотив», да, которая стала поводом для нашего разговора, да, которая уже вышла из типографии, с ней можно познакомиться.
Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Спасибо, до свидания. Христос воскресе.
Поистине воскресе.
«Светлый вечер» на радио «Вера».